так на них кричала: маски надевайте, никуда не ходите. А потом думаешь, ну что за жизнь у людей будет, если они будут сидеть, никуда не ходить и бояться.
Всем привет, это Шива подкаст, и меня зовут Алихан. Сегодня мы говорим с Гульзадой. Гульзада, привет.
Привет, Алихан.
Расскажи, ты как с фронта просто человек. Что там с коронавирусом вообще? Что это за фигня? Серьезно, мне кажется, ты единственный мой близкий знакомый, ну, подруга, кто прям, ну, переболел короной. Что это? Каково это?
Да я, честно говоря, тоже надеялась войти в 80%. Я вообще была уверена, что я пройду эту корону просто пулей, потому что все мои друзья, все практически, нет, одна подруга у меня попала в больницу, но я думала, что меня минует, потому что по статистике, вот нас сколько, 10 подруг, а нет, правильно, нас 10 подруг, и 8 из них прошли нормально, смотри как, а 2, мы обе, попали в больницу, в общем, все по классике. Ну, в общем, там началось это в июле. В общем, у нас тут в Казахстане в середине июня, поскольку было послабление до этого карантина, все начали прям повально болеть. И поскольку я веду индивидуальное занятие с детьми, 5 из них заболели еще до меня. Но мне это как-то не встревожило меня. Я думаю, ну болеют и болеют, выздоровеют. Вот. А потом 1 июля мы вдвоем с мужем, с Бахтыбеком, почувствовали, что что-то не так. В общем, градусников у нас нет дома, никогда и не было. Лекарств тоже у нас никогда не было дома. Но мы почувствовали себя плохо и поняли, что, скорее всего, это вирус. Потому что, ну, просто так сейчас никто не болеет, нам сказали так. Потом подружка нам принесла градусник. Мы померили температуру. У Бахтыбека была 39, такая высокая прям. У меня была 38, и я себя чувствовала вполне себе человеком, совсем не болеющим. Потом неделя проходит, Бахтыбек как-то на улучшение пошел, а я, ну, так стабильно на 38 температуре была. Но ничего не делала, потому что все, что я слушала о короне до этого, специалистов, врачей, с кем я созванивалась, они говорили, что, ну, ничего страшного, как бы не надо никаких антибиотиков, вообще ничего не надо, пейте и просто лежите, и оно все само пройдет, скорее всего. Вот. А потом вторую неделю я тоже как-то так провела почти спокойно, хотя начала беспокоиться уже после 10 дней, как температура не падала. Ну, думаю, что-то ненормально это. Наверное, надо что-то делать. Сходила там рентген, сделала для самоуспокоения. Он был хорошим. Потом еще что-то сделала, сходила. Анализ крови, по-моему, сдала. Тоже там ничего такого тревожного не было. А потом где-то на 15-й день мне стало плохо, ну как-то хуже я стала себя чувствовать. Ну вот у меня появились судороги по ночам, какие-то неожиданные, какие-то одышки, какие-то тахикардии, в общем, кошмар какой-то. Ну и в общем мне было плохо просто. Я вызвала скорую, скорая приехала, они меня так успокоили, сказали: а, ничего, вы же дышите, нормально у вас
все. Типа это нормально, у всех тахикардия, судороги.
Да, да, у всех это нормально, это корона, это неизвестный вирус. У всех так, не переживайте. Ну, в общем, я перестала опять переживать. Но потом просто плохо, когда совсем стало. Я позвонила знакомому врачу, и он меня положил в больницу. Это был уже 20-й день болезни. Ну, совсем прям худо мне было уже. И в больнице мне прокололи, по-моему, столько лекарств, сколько за всю жизнь я не получала, потому что это были 8 уколов в день, просто таких мощных там антибиотики, антикоагулянты и гормоны. И так на протяжении 15 дней. Вот, в больнице уже к тому времени спад был, напряжение. Но медсестры рассказывали, что вот в середине июня, в конце июля, в начале июля еще, когда не было нужного протокола, когда не было лекарств. Просто, говорит, на глазах сгорали люди, как свечки, их привозили. Они в коридорах везде лежали там. И просто им не могли помочь. Делали какие-то системы, что-то делали, там дренажный массаж, что-нибудь. Ну, люди просто задыхались и все. Ну, такое вот было повальное.
А что, кстати, там
Смертельное
ИВЛов
у нас
хватает?
словно. Знаешь, там даже ИВЛы не помогали на самом деле, потому что, ну, человек даже на кислороде, вот просто у него недостаточность, там же что-то происходит с легкими, там в альвеолах что-то сворачивается из-за тромбоза. И, видимо, у кого это стремительно происходило, у кого-то организм так отвечал, и очень стремительно там все сворачивалось, что они не могли успеть помочь. Там надо было на самом деле, видимо, антикоагулянты колоть, но на тот момент еще в
Ну,
протоколе
никто
их
не в
не было.
курсе был, что это.
Ну да, потому что их ввели только с четвертым протоколом, это как раз когда я попала в больницу, и прям их так не жалели, кололи целыми днями.
Сейчас
вот.
расскажи, нормально себя чувствуешь? Все хорошо?
Да нет, конечно. Нет,
Нет?
конечно. На самом деле, да, еще в короне неприятно, это ее хвост. То есть, если ты переболел серьезно, тебе восстановиться там за какое-то время, там короткое, невозможно. Ну, как минимум, ну вот я восстанавливаюсь в месяц уже, но пока я конца не вижу. Дыхательную гимнастику делаю, еще легкие восстанавливаю. Знаешь, энергии, конечно, не столько, как у здорового человека, но постепенно все равно все улучшается. Нет такого, что безнадежно и необратимо. А ты, кстати, не сдавал на антитела, никакого не тестировался?
А ты знаешь, я, да, сдавал кровь и все чисто. Но с другой стороны, знаешь, там российские все эти тесты на коронавирус, я что-то посмотрел, насколько они точные. Они не очень точные.
Ну, то есть, а он показал, что у тебя нет антител.
Нет, и не было. Ну, типа, что я не болел ничем таким.
Ты знаешь, странная вещь, потому что вот с этими антителами тоже непонятно. У меня есть подруга, которая переболела. Ну, вот она, Лариса, вот у нее семья, да, у нее муж, и там родители мужа, они живут все, ну, одной семьей. И муж заболел конкретно этой короной. Родители тоже конкретно заболели с подтвержденным ковидом. Они попали в больницу, там все подтвердили. Вот, она была в контакте постоянно, естественно, и она говорит, что когда она сдала на антитела, а у нее был такой подъем температуры незначительный, там, день или два, ну и все, у многих так проходит, то антител не оказалось вообще, и тоже как бы вы не болели.
Ну, насколько я понимаю, сейчас просто нету, в принципе, нормального способа, по крайней мере, у нас где-то тут в СНГ, тестировать, ну, действительно, антитела есть или нет.
Ну да. Блин, ну жутко, конечно, было. Ну, сейчас вот позади вроде как и не страшно, а тогда было страшновато немножко. Думаю, какая глупая смерть.
Вот такие мысли у тебя были, да?
Да. Нашла, от чего помирать.
Я сам, на самом деле, паникер. Если я там заболел, ну, как до определенного момента я не обращаю внимания, но в какой-то момент меня может пробить. Ну все, приехали. Конечная остановка.
Не, ну я тебе вообще поражаюсь. Если бы я одна была, я бы с ума сошла, наверное. Ты же один все время это проходишь, ну, как бы сам с собой. А мне хоть есть там пожаловаться там всем подряд, ну и Баха там рядом, я все время там ною, паникую. Мне так спокойнее.
Что там политическая обстановка, как в Казахстане?
Ну, знаешь, как-то непонятно. Ну, такое ощущение у всех какой-то брошенности в такой вот тяжелый период был. Потому что, ну, вот из-за вот этой вспышки, когда не оказывали помощь, либо ее как-то оказывали неквалифицированно, сразу все начали, конечно же, обвинять правительство. Ну, может быть, они правда не подготовились. В принципе, времени много было, чтобы посмотреть, какой протокол работает, какой не работает, какие надо приобрести медикаменты. А там самый ответственный момент, когда нужны были все эти антикоагулянты и все эти препараты, их не оказалось в аптеках. Даже антибиотиков и парацетамола там элементарного не было. Когда мы начали болеть с врачом, когда мы советовались, врач сразу сказал, не рассчитывайте на нашу больницу, потому что вам там помощь оказать не смогут, выгребайте своими силами. Но это было в первые дни. Потом, конечно, когда мы до 20-го дотянули, там уже все появилось, когда они сообразили, все сделали. Не хватает какой-то, ну вот так вот мне как обывателю, да, жителю страны, не хватало какой-то моральной поддержки в плане даже вот просто... Обычно же Нурсултан Абишевич выступал всегда там, вот, народ мой, ну, с какими-то обращениями. Ну, то есть правитель, мне кажется, в тяжелые минуты как раз вот он должен как-то моральный дух поднять тем, что хотя бы элементарно по телевизору сказать людям, мы с вами, не переживайте, там как-то то все. А что-то ни его не было особо, ни Тукаев там особо не выступал. Ну и как-то все бестолково, бестолково так, и вся эта бестолковость, она так прям вылезла, ну, показательно в этой ситуации экстремальной. Угу. Ну, собственно, чего мы все и ожидали, но просто все же мы на чудо надеемся, думаю, ну, вдруг они сработают классно. А как они сработают, там система не работает, если... Да.
Ну, вон у нас есть сейчас перед глазами батька в Беларуси.
А, батька... Но он свою роль вон отыгрывает. Нормально.
Батька там отзывается. Ты заметила, что Нурсултан Абишевич самый такой техничный оказался? Очень вовремя такой, типа...
Да, да, да.
Там же тоже в Казахстане начинались потихоньку движи, и он такой, типа, ну, аккуратненько. А батька нет, батька ходит с автоматом и в бронежилете.
Не, ну нам смешно, а там, конечно, вообще прям какая-то борьба такая не на шутку. Вообще от белорусов кто же ожидал такого? Молодцы. Наверное. Не знаю, как оценивать. Ну, как-то все равно восхищает, как-то они организованно.
Ну да, да, их там очень много выходит на эти митинги. Поэтому у них, наверное, стоит поучиться.
Ну да.
Ну, у них там Европа рядом. Типа они более-менее представляют, как это делается.
Наверное. Не знаю, мне кажется, в Казахстане пока это нереально. Ну, во-первых, большая территория, во-вторых, нас мало так вообще. Ну и в-третьих, у нас сразу стреляют не резиновыми, скажем так, прямо.
Ну да. Ну у нас, мне кажется, если это где-то и возможно, то это Алма-Ата, наверное. Ну, Астана даже...
Ну, может быть.
Мне кажется, Астана слишком такая, там все в деле. Вот, Алма-Ата может, наверное, однажды. Вот, ну...
ну да, алматинцы, они такие, они, кстати, вообще другие, вот они как будто бы не, ну, такие другие казахстанцы какие-то, кайфушники, по кафехам такие, на расслабоне, прикольно.
Где-то я это слышал буквально не так давно, начинаю думать, что это правда. Пооткрывалось все или у вас все еще жестко?
Знаешь, так наполовину, по выходным у нас закрыты обычно центры торговые, какие-то большие такие точки и закрыто движение автобусов. А в будни все работает. Ну, и ты знаешь, у нас как-то масочный режим соблюдается очень странно. Он как бы есть, но никто его не соблюдает и никого не штрафует.
Ну, его как бы нет. Ну да, вообще меня прикалывает 2020 год, потому что БЛМ началось... движуха, там, негры громят Америку, и все такие БЛМ, и как-то раз. Ну, оно как бы есть, оно никуда не делось, но всем пофиг уже. Коронавирус, там, весь мир заболел, все такие зашевелились, и как бы он тоже никуда не делся, но все такие подзабили, типа, ну ладно, коронавирус, и чёрт с ним.
Уже так и есть.
И как бы уже, ну, типа, столько всякого трэша творится, и всем пофигу уже по барабану, мне кажется, завтра там, я не знаю, война начнется какая-то, все такие, ну, война, ладно, типа, пройдет.
Да, действительно, ну, как да,
бы
я тоже.
Беларусь, я не знаю, мне кажется, если бы Беларусь в 2019 году там такое началось, все были бы сильно воодушевлены, как бы не то, что воодушевлены, заинтересованы в этом, а сейчас что-то новости с батькой хватило на пару дней пообсуждать, и все такие, типа, ну ладно, белорусы как бы продолжают там ходить, вот это все, а все уже такие, типа, ну, бог с ним.
Может быть, это наше вот это вот клиповое мышление, но в том числе, потому что людям сейчас же быстро все надоедает. Ну и новости глобальные в том числе, насколько можно.
Ну, да.
Два дня целых в Беларуси обсуждали.
Было и хорошее в 2020 году, там же этот Маск запускал ракету, я же прям смотрел здесь.
А еще у меня новых две пластинки, показать тебе сейчас?
Пластинки? Давай.
Вот, ты же знаешь, что я дружу с Ромочкой Ланкиным?
Ну, да.
Знаешь, вот, лучшим исполнителем авторской песни и виртуозным интерпретатором и гитаристом. Вот, но он учился, в свою очередь, у человека по имени Александр Алабин. Представляешь, да. Даже Ромка у кого-то учился.
Не может быть.
Александр Алабин.
Я думал, он сразу таки родился.
Я тоже так думала, но не тут-то было. Мне Максат подарил вот такую пластинку. Она называется «Давай теперь споем». Она выпущена в 1990 году фирмой грамзаписи «Мелодия», всесоюзной студии. И здесь поют такой дуэт Сергей Швец и Александр Алабин. Вот. Прекрасный альбом, на самом деле. Мы вчера включили его с Баха и просто кайфанули, потому что для, извини меня, 89-го или какой там 90-й год это звучит очень круто. На хорошие стихи написаны песни, на стихи Блока, Багрицкого, на стихи, кстати, одного из Стругацких. И там вот первая песня на второй стороне, и как раз та, которую поет Рома часто, называется она «Дети тумана». И вторая пластинка, которую нам подарили, и она звучит просто офигительно, это Фил Коллинз. Угу. Знаешь такого исполнителя?
Фил Коллинз?
Да.
А напомни, что он пел, и вообще какой жанр?
All think twice, та-та-та-да-да-да, you na na paradise, та-да-да-да-да-да-да. Ну, это такой поп, наверное, исполнитель. Ну, классно, у него прям так все.
Слушай, на обложке он очень похож на Эминема.
Кстати, да. Вот, и поэтому у нас две обновки таких. Наслаждаемся музыкой всякой песенной.
Ну, круто, круто. Кстати, а из последнего что-нибудь? У тебя есть какие-нибудь новые находки музыкальные?
Открытие для меня? Знаешь, нет, потому что... Подожди, дай подумать. Что-то я... куда-то пропала в этом смысле. Пока очухалась, в общем, от своего... пока был карантин, там то, сё, я что-то ничего не слушала. Я не такая, как ты. Вот у тебя вечно что кто-то новый есть. А мне там понравится кто-нибудь на 2 года уже. Потом кто-нибудь следующий.
Недавно, ну в этом году, по крайней мере, вышел новый альбом классный у Калейда есть. Ты помнишь такую группу Калейда?
Кого-кого?
Калейда. Не помнишь такую группу?
Нет, не помню.
Там у Севдализа вышел в этом году альбом, и у Калейды. У Калейды прям огонь. Ну, мне понравилось много песен оттуда. Ну, я потом скину тебе ссылочку. Кстати, мы что-то перестали. Помнишь, мы одно время в Яндекс.Музыке прям у нас был общий альбом, где мы делились треками.
Ну, видишь, у меня еще такое свойство. Я вроде как открою для себя кого-то, кто-то мне понравится, а потом я забываю, кто это, что они там пели. Ну, кстати, в этом смысле Яндекс.Мьюзик очень интересный и хороший накопитель. Там же есть твой раздел альбомов или песен, которые тебе нравятся. Туда обращаешься и думаешь, о, точно, когда-то мне это понравилось.
Там даже есть, по-моему, специальный такой альбом, который играет только те песни, которые ты давно не слышал или никогда не слышал, но которые тебе должны понравиться. Прям такой ностальжи.
Знаешь, меня немножечко смущает то, что там мне они предлагают. И я поняла, что я совершила ошибку в самом начале, когда я писала, кто мне нравится. Но я действительно писала конкретно, ну, отмечала тех, кто мне нравится. Но я их творчество знаю хорошо. Ну, как бы, и когда они мне кидают песню из этого списка, я думаю, ну и зачем она мне? Я ее и так слышала уже 300 раз. Не хочу я ее сейчас слушать, дайте мне что-нибудь новенькое. У нас, кстати, сейчас стало столько классных вот этих площадок, где можно кататься, лыжероллерных трасс. Во-первых, облагородили, помнишь, триатлонка?
Да, триатлонка, помню.
Такая просторная. И там мост, помнишь? А я тебе, по-моему, высылала, показывала фотографии. И они там такие нарисовали классные граффити-рисуночки и вообще сделали под этим мостом ряд спортплощадок. И еще кафеху поставили.
Нормально.
И это прям сейчас любимое тусовочное место у всех.
А, под мостом, да, еще... да, я помню. Там еще да, это очень все напоминает, знаешь, типа, мне нравится, что это такое, как это сказать, общественное пространство, организованное там, где рейвы организовывали когда-то, ну, такие полулегальные.
Да, ты же всегда вот эту тему продвигал, говорил, что под мостами вообще атмосфера такая крутая там.
Да, да.
Нужно что-то делать. И они прям это сделали, это прям крутой проект. Здорово. И потом еще у нас на Кургальджинке, вот если ехать-ехать километров 13-15, там тоже большая такая лесная, получается, зона и с этими с дорожками. Ну, как бы для нас же это редкость, там, я не знаю, в Москве много же парков всяких, а в Астане степь же. И поэтому прям здесь каждый кусочек такой зеленого оазиса ценится. И там тоже классно кататься. В общем, хорошо. Есть где поездить на велике.
Ну, круто, круто. Вообще, надо как-нибудь что-нибудь вместе придумать. Я уже прям давно с тобой не виделся вживую. Может, какой-нибудь тур на великах сделаем?
Блин, я не выдержу. Тур, это же я сразу представляю, что надо 50 километров в день куда-нибудь ехать. А можно такой тур, чтобы только 10 километров в день ехать?
Турчик такой.
Да-да-да. Ну ладно, 20. Остальное время проводить в комфорте где-нибудь.
Слушай, ну в Казахстане вряд ли получится. Такое, наверное, можно в Европе сделать. Там, где очень много городов.
Да.
Ну, чтобы так, типа, в цивилизации оставаться.
Хотя бы от кемпинга к кемпингу.
В Казахстане ты что, ты выехал на 20 километров от города, и ближайший город где? Позади, в 20 километрах. А вперед да. Надо еще 200 проехать. Ты что-нибудь онлайн делаешь? Ну, типа, вот, ну, я к тому, что есть вот это общее настроение, что там, ну, по крайней мере, в какой-то момент все были настроены, что вот сейчас будет самоизоляция, карантин, и мы все вот сейчас пойдем в интернет, и все станем мега умными, там, сделаем себе сайты, какие-то онлайн-бизнес, ну, типа, вот что-нибудь такое, и прям...
Давай.
И как у тебя
Давай
с этим?
Давай я тебе расскажу. Ну, в общем, когда начался карантин, это была паника, действительно, потому что Бахтыбек уже работает в клубах. Клубы в первую очередь пострадали сразу после кинотеатра. Их закрыли все. И, собственно, с его стороны, там, какие там в семью денежки шли, они перестали идти. У меня на работе было непонятно. Я работаю в Центре детско-юношеского туризма, веду кружок, ну, как педагог. И нам сказали в первое время, сейчас вы возьмете отпуска просто без содержания. Мы, говорит, не знаем, что делать, потому что ничего не понятно. Зарплату мы вам платить, скорее всего, не сможем. И как-то вот такое настроение было. Я начала судорожно думать, что же мы будем есть в этот период. Ну, собственно, наверное, как и многие. Потому что, ну, прям такая ситуация экономическая и с работой. Ну, у многих так как-то. Все в один день изменилось. Вот. И что я сделала? Я вела какие-то уроки до этого, ну, помимо своей работы, частным образом, по пению под гитару с детьми. Вела их очно. Дети приходили ко мне. Мы занимались, и тоже это был доход такой определенный. Но поскольку карантин предполагал, что мы не можем ходить друг к другу, и они ко мне не могли приходить, я быстренько-быстренько опробовала онлайн-формат на нескольких детях. Скачала себе Zoom, в общем, и попробовала, вот как мы с тобой сейчас сидим, провести уроки, и они вполне себе удались. И это устроило многих, и я вот в таком режиме и работаю, собственно, сейчас. Я провожу уроки через Zoom, либо сейчас, поскольку есть послабление, можно приходить, и вот когда в тот раз было послабление, кто-то устал от этого формата, ну, в общем, кого-то он прям полностью устраивает, потому что не надо никуда домой там приходить, ехать, тратить время на дорогу. А кто-то воспринимает информацию, когда непосредственно вот сидит передо мной. Честно говоря, и мне легче, конечно, вести уроки очно, что и говорить. Как-то все быстрее происходит, и влияешь на человека, и человек на тебя, ну как-то быстрее все понимается. Вот. И, в общем, вот, а сейчас в таком гибридном режиме, то есть мы можем позаниматься онлайн какое-то время, потом человеку чего-то, чтобы объяснить получше или что-то понять получше, он может прийти на какой-то урок так очно. Кто-то так и ходит. Для меня это спасение прям.
Мне кажется, вообще вся вот эта движуха с короной, она у многих сняла страх перед онлайн-форматом чего бы то ни было. Ну, потому что обычно люди чего боятся? Первого раза, а тут первый раз пришлось сделать. Все такие, типа, ну ок, и так можно, ладно, типа.
Да, это правда.
Ничего в этом такого нет.
Мы даже репетиции умудрялись с девочками делать онлайн.
И чё, как? А как, подожди, вы ж, там надо же попадать.
В общем, знаешь, как мы придумали? Вот, например, четырёхголосие. Вот мы новую песню так разучивали. Мы берем песню, сначала слушаем ее оригинал. Потом выбираем тональность сообща. И потом я ее подбираю на гитаре. И какую-то часть, фрагмент я исполняю, например. И высылаю там, через WhatsApp там, или как-то девчонкам. Они слушают этот оригинал. Галя в это время расписывает партии. И тоже рассылает каждому его партию. И он свою партию старается спеть, не старается, а поет на то, что я играю и пою.
Ну, я понял, да.
Просто тренируется, да. И так каждый. И потом, когда мы встречаемся в Zoom, например, вместе, мы делаем так. Девчонки отключают свой звук, чтобы их было не слышно. А я, например, сижу там и играю, и пою. А они вместе со мной без звука поют свои партии.
Ну, типа каждый свою. Понимаешь? И каждый слышит гитару, каждый и свою партию, правильно?
Каждый слышит меня и себя. Меня и себя. Так, чтобы услышать все четырёхголосие, конечно, это тяжело. Это если, например, записано три голоса одновременно, и четвертый там подстраивает свой.
Ну, понятно.
Ну, хотя бы потренироваться, ну, пойдет так.
Наверное, в целом, если вот так одна партия как ориентир идет, а остальные поверх нее записывают, наверное, могли бы тоже... Типа, если в наушниках играет эта партия, они просто на микрофон записывают свои, потом можно просто сводить.
Ну, мы пару таких делали. Отдельно, да. Пару таких вот видео мы делали дистанционно. То есть каждый записывал свою партию, и потом Галин сын Саша все это сводил в одно, и у нас там пару видео есть таких. Да, парочка, ага.
Я чуть не видел почему-то.
Нет, ты видел, наверное. Там... «Ночной разговор» и «От прощания до прощания». Ну, в общем, есть у нас пара песен, сделанных вот именно так. Ну, конечно, это не то, потому что эмоционально тяжело. Все-таки, когда ты втроем поешь или вчетвером, вот этот какой-то общий...
Вайб.
Общее вот это настроение, да, и друг мы на друга как-то влияем хорошо. И ловим настроение друг друга, это совсем другое.
Ну да, да. Ну, вообще совместное музицирование, это такие всегда переглядывания, там, гляделки.
Ну да, да, да. Да даже можно не смотреть друг на друга, но вот ты чувствуешь, человек рядом стоит, вот то, что он посылает. Ну, это прям особенное состояние, да, и его не хватает, когда ты онлайн записываешь.
Сегодня же 1 сентября.
Ты помнишь свое 1 сентября?
Первое-первое сентября, самое первое.
Да, первое-первое, самое, да.
Я его не помню.
С 6 лет ты пошел или с 5, или с 7?
С 6.
С 6?
Ну, как бы все, тогда все ходили с 7 вообще, но я, типа, пошел пораньше.
Что-то тебя совсем рано отдали. Мне кажется, в 6 лет еще надо дома посидеть еще годик. В общем, я вот помню мало что из своей жизни, на самом деле. У меня вот эти, ну, память такая, она помнит только то, что вчера произошло, ну и какие-то только очень-очень яркие моменты. И для меня 1 сентября был, видимо, ярким моментом, потому что прошло уже, пропасть лет прошла, а я прям помню свои ощущения. Я шла вот как раз с чувством, что что-то новенькое, прикольно. Мне еще всю жизнь внушали, что учиться это интересно, что мои сестры, старшие двоюродные, все с таким интересом учились. Ну вот бабушка меня так настраивала. Вот Миргуль, она так хорошо всегда учится, у нее одни пятерки, она в школу ходит, ей там так интересно. Ну, а также тянешься за старшими сестрами, я думаю, так, наверное, там так интересно. Единственное, что меня в этот день смущало, это мой портфель. Мама мне купила портфель огромный, во-первых. Тогда не было еще этих рюкзаков, не было. Почему-то все носили портфели тяжеленные. И, в общем, мама мне купила огромный зеленый портфель. Он совершенно не соответствовал моим эстетическим представлениям о том, в чем надо носить учебники. Но другого не было. Был только этот портфель. Вот. И еще у меня был фартук, мне купили белый. Но он был почему-то без крылышков, а мечтой моей жизни было, что у меня будет фартук с крылышками.
В смысле, и, в общем, с крылышками? Что такое?
Ну, знаешь, а что такой, за крылышки на ты фартуке? Представляешь себе школьный фартук? Ну, они у девочек да, были белые и черные.
Белый такой, ну, черная там, юбка, наверное, и белый фартук. Нет?
Нет. Ну, я не знаю, это школьная форма советских времен, в общем, это коричневое платье, и сверху такой фартук, либо он черный, если ты каждый день ходишь в будничный, либо если праздник какой-то, то ты надеваешь белый фартук, а вообще это было похоже на форму горничных.
Угу. Форму горничной я представляю. Я видел специально обучающие видео про то, как выглядит форма горничной.
И вот я не знаю, почему в советской школе девочек-школьниц наряжали форму горничной, но это было так. И вот эти фартуки, они были либо с крылышками, либо без. В общем, видимо, без – это был минимализм какой-то такой в одежде. Вот, у меня был без крылышек. И вот этот первый урок, я прям чего помню эти ощущения, как ты заходишь в класс, такое волнение, тебя сажают с каким-то чужим мальчиком вообще рядом за парту, и начинаешь что-то рассказывать. Ну вот да, меня уже постигло разочарование немножечко вот в этот момент, когда нас рассадили и начали что-то рассказывать, и какое-то ощущение такого праздника и ожидание чего-то волшебного, оно прошло. И, собственно, вся школа как-то так на автомате. Просто надо и ходишь.
Ну да. Вообще, тебе нравилось учиться в школе?
Я не могу сказать, нравилось ли мне. Ну, я просто ходила в школу, потому что все ходили в школу. Я даже не ставила так вопрос, нравится мне, не нравится ходить. Ходишь, ну, видимо, совсем противно не было. Раз каких-то таких экстремальных воспоминаний не осталось. Ну и особого восторга я не испытывала, конечно. Хотя были моменты, вот когда к нам пришла учительница математики, 9-10 класс, она у нас вела. Она такой фанат была своего предмета, и вообще она так умела все преподносить. И она так нам эту математику преподнесла, что мы ее там всем классом полюбили. И даже наши троечники, ребята, по окончании школы, когда поступали в вузы, они сдавали математику на четверке. Те, кто у нас считались такими, ну, так себе.
Так себе, да?
Да. Это было удивительно. Ну, она с таким восторгом рассказывала все эти темы и так системно подходила к обучению. Мы прям с азов начали. 9-10, на самом деле, она начала нас прям с 5 класса все вот эти алгебру подтягивать. И потом, когда мы закончили школу, по-моему, математика – это единственное, что меня вдохновляло тогда. Ну, когда я в институт поступила, я поняла, что это не мое.
Видимо, в институте не было такого вдохновляющего учителя.
Как... Ты знаешь, это правда. Просто это были 90-е, и у всех было какое-то странное настроение. Многие преподаватели уже поуезжали на тот момент. Те, кто остались, они были в некоторой растерянности, мне так кажется. Да, они как-то не поняли, что произошло. Как раз была эта перестройка и все это темное время. И мне кажется, они были немного разочарованы в своем выборе вообще жизни. Ну, в жизненном выборе, что они выбрали математику, и что она никому сейчас не нужна здесь. И вот в какой-то такой мы период попали, поэтому мы больше времени все-таки с моими однокурсниками проводили в актовом зале, сочиняя всякие песни, концерты, сценарии, и для меня, в общем, матфак оказался институтом культуры. Потому что там была большая практика именно постановок спектаклей каких-то студенческих, ну, вот этих каламбуров, капустников.
Ну, кто-то же должен отвечать за творчество среди математиков.
И у нас было весело в этом смысле.
А у вас была теория игр как предмет?
У нас была теория вероятности, нет, теории игр не было.
Или это уже позже появилось?
Наверное, позже, потому что у нас была теория вероятности, да, и там кое-что рассказывали об играх, но нет. И вообще я так пары посещала через раз, поэтому не спрашивай меня серьезно о математике. А школьно еще что-то могу сказать.
Я в школе любил математику, я вот сейчас вспомнил. Математика прям меня вставляла. Особенно геометрия. Я геометрию, мне кажется, я ее никогда не учил. но я ее всегда знал. Ну, то есть, знаешь, такое, типа, очень просто давалось, типа, я просто всегда понимал, что и как. И я помню, что я, у нас был какой-то практикант, заменял учителя, и я в 5 классе зачем-то, вот я сейчас понятия не имею, зачем, я ему доказывал теорему Пифагора каким-то своим способом. Я, по-моему, потом через пару классов, когда мы ее все-таки проходить начали, я осмыслил, что этот способ не очень-то был доказательный. Вот, но мне очень хотелось, я ему доказывал теорему Пифагора там, через какие-то там непонятные свои измышления. То есть теорему, до которой мы еще не добрались, каким-то способом, который мы не проходили, человеку, который не сильно в этом был заинтересован.
А как ты увлекся философией? Мне всегда так интересно, как ты длинные книги. Ты всегда их любил читать?
Длинные книги.
Ну ты же обожаешь длинные книги, еще витиеватым языком написанные. Как их можно читать вообще?
Слушай, ну я вообще читать с детства любил, а ну просто мне какие-то вещи интересны, я их читаю. Обычно просто то, что мне интересно, я бы и рад почитать это об этом в короткой книге, простым понятным языком, но почему-то опции такой нет. Обычно то, что мне интересно, пишут какие-то занудные дяди, и как-то очень сложно вот это все. Приходится разбираться в этом. Я хочу задвинуть телегу про маты, типа матершину. Ну, прямо разобрать с лингвистической точки зрения, с этимологической вообще, ну, там, типа, с культурной. Вот, ну, и вообще все маты, там, варианты использования. В общем, там достаточно широкая тема. Ну, и я сразу такой, ну, надо как-то подковаться в этом деле. Я вроде умею там материться, много что знаю, но надо какую-то базу подвести. И я понаскачивал всяких там работ, научных статей лингвистов на эту тему, какие-то там диссертации магистерские. Как бы эта тема есть среди лингвистов, она существует, но как ты сама понимаешь, это все сугубо такой научный язык, и они о таких вещах пишут так ужасно, длинно, долго, там приходится ковыряться в этих огроменных предложениях на полстраницы, где там 3 слова только нормальных, остальное это какие-нибудь там задний умлаут чего-нибудь там, бла-бла-бла. Ну, типа, знаешь, вот как классические филологи общаются на непонятном языке.
Нет, вообще, я так людьми науки восхищаюсь. Это какая усидчивость и вот это желание все классифицировать, фиксировать, разбираться в вопросах дотошно. И так каждый день, удивительные люди. Ну, они, наверное, от этого получают удовольствие, потому что иначе как этим заниматься невозможно.
Да, да, ну без этого никак. Ну, либо, может, кто-то там, знаешь, самопожертвованием занимается.
Слушай, ну вот это я прям сочувствую такому человеку. Ну наверное, да. Такие есть, скорее всего. Может быть, какая-то идея там заложили ему, что он должен быть ученым. И если у него склад не ученого человека, я очень ему сочувствую. Сразу себя представляю.